Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 123. Весной загорелось 15 военкоматов. А сколько загорится летом? В предыдущей воскресной рассылке мы рассказали про художника Богдана Зизу, которого обвиняют в повреждении имущества. Российские силовики считают, что он облил синей и желтой краской здание администрации Евпатории, а потом бросил бутылку с зажигательной смесью. Поддержите Богдана, напишите ему письмо. В этой рассылке мне хочется спросить у вас, знаете ли вы о поджогах военкоматов? В каких городах они происходили? Знаете ли вы фамилии партизан, решившихся на поджоги? А что им вменяют российские власти? Поджоги военкоматов происходят по всей России с 28 февраля. Первый поджог прошел в Московской области в Луховицах. Партизан написал манифест, в котором сообщил. Целью было уничтожить архив с личными делами призывников. Он располагается в этой части. Это должно помешать мобилизации в округе. Надеюсь, что не увижу своих одноклассников в плену или в списках погибших. В марте стало известно еще о трех случаях поджогов. В Воронеже, Березовском и Шуе. Партизаны в Березовском и Шуе были задержаны, и о том, что с ними происходит, сообщают только провластные региональные медиа. СМИ поддерживают риторику силовиков и стигматизируют акции прямого действия. В апреле известно только об одной акции – в Зубовой Поляне. Загорелись комнаты с данными призывников и несколькими компьютерами. Подозреваемые не были найдены. В мае прошло 11 акций сопротивления – некоторые из которых были задокументированы партизанами. В Нижневартовске партизаны бросили 7 коктейлей Молотовых, засняли это на видео и опубликовали его. 15 мая в Волгограде загорелся военкомат, который рекламировал контрактную службу. Подозреваемый был задержан и сейчас находится в СИЗО. Он один из немногих, о чем задержании говорят правозащитные организации. Его зовут Денис Сердюк, и его обвиняют в хулиганстве и поджоге из хулиганских побуждений. Сейчас Дениса заключили под стражу до 15 июля. Если вы знаете о тех, кого обвиняют в поджогах военкоматов или других административных зданий, напишите нам на почту или в Телеграм. Мы хотим, чтобы эти дела не исчезали в потоке новостей и готовы придавать их гласности. Нет войне. Что произошло за неделю? Война, 130-й день. Россия и Украина провели самый масштабный обмен пленными с начала войны. Обе стороны вернули по 144 человека. Миссия ООН подтвердила убийство мирного населения в 30 городах Украины. Российские войска покинули остров Змеиный. Об этом сообщила и российская, и украинская стороны. Россия назвала вывод войск с острова жестом доброй воли и заявила о том, что решение ВСРФ вывести гарнизон с острова Змеиного не позволит Киеву спекулировать на теме невозможности вывоза зерна. Уже после вывода войск Россия нанесла два удара фосфорными бомбами по острову. Украина ввела визовый режим для россиян с 1 июля. Борис Джонсон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине для наступательных действий в размере 1 миллиарда фунтов. В него войдут системы ПВО, беспилотники, оборудование для радиоэлектронной борьбы и снаряжение для военных. Это увеличение финансирования ознаменует новый этап международной помощи Украине. Он будет направлен на создание новых возможностей, в том числе сложные системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, новое оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат, прокомментировал решение Джонсон. Великобритания станет второй после США страной по количеству помощи Украине. В Чернигове начался суд над российским танкистом, расстрелявшим жилой дом. В Деснянском районном суде началось слушание дела российского танкиста Михаила Куликова, обвиняемого в обстреле жилого дома на окраине Чернигова. Преступление квалифицируется как нарушение традиций и обычаев войны. Ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Сам Куликов признал свою вину во время слушания. Слушания, по сути, начнутся на следующей неделе. Правительство подготовило военные поправки в Трудовой кодекс. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о поправках к Трудовому кодексу, который даст властям право устанавливать в организациях и на производствах порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, то есть выходные и праздники, а также ночью. Среди поправок – возможность заставлять сотрудников выходить на работу в выходные, праздники и ночью. Сокращение выходных. Сейчас еженедельный отдых должен длиться не менее 42 часов подряд. Возможность переносить отпуска без согласия работников, а также отзывать работников из отпусков. Возможность не заменять оплату сверхурочных дополнительным отдыхом, даже если работник это потребует. 4 человека погибли в результате серии взрывов в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале заявил, что в результате ночных взрывов в Белгороде погибли 4 человека. По его словам, среди погибших 3 гражданина Украины и 1 россиянин. По словам губернатора, на город упали обломки сбитой ПВО ракеты «Точка-У», выпущенной с территории Украины. 4 мирных жителя погибли при обстрелах россиянами Донецкой и Харьковской областей. Еще 9 человек получили ранения, среди них 2 ребенка. Все 4 смерти приходятся на Донецкую область, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. 5 человек пострадали, в том числе 2 ребенка. Как уточняет Национальная полиция Украины, за сутки российские военные нанесли 24 удара по 18 населенным пунктам региона. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах в регионе. Губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле поселка Теткино, расположенного недалеко от границы с Украиной. По словам главы региона, под удар попала территория рядом с сахарным заводом. Очередной минометный обстрел в поселке Теткино. Основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет. Наши военные подавили атаку противника ответным огнем, заявил Старовойт. Кроме того, по словам Старовойта, российские ПВО сбили 2 украинских беспилотника «Стриж» на подлете к Курску. В ВСУ взорвали железнодорожный мост, по которому российские войска завозили вооружение в оккупированный Мелитополь. По нему российские войска завозили вооружение, а потом отправляли его на фронт. Кроме этого, украинские военные сбили бронепоезд с оружием и отчитались об уничтожении одной из российских военных баз в Мелитополе. Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было. ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь, заявил Федоров. Мэр Славянска в Донецкой области сообщил, что город подвергся самому масштабному обстрелу за последнее время. По его словам, в результате обстрела есть погибшие и раненые. Спикерка Донецкой областной администрации Татьяна Игнатченко сообщила, что погибло 6 человек и еще 15 пострадали. Премьер-министр Украины. Ежемесячно Украина тратит на содержание вооруженных сил 4,4 миллиарда долларов. Эта сумма немного меньше годового бюджета ВСУ до начала войны. Если у нас раньше содержание армии было около 156 миллиардов гривен, это был бюджет ВСУ и украинской армии на год, то сегодня около 130 миллиардов гривен – это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, затраты на внутреннее перемещение лиц, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью украинским СМИ. Он также добавил, что весь бюджет Украины на месяц примерно равен 8,46 миллиардов долларов, из них до 3,39 поступают от налогов и таможни. Ежемесячные потребности страны таким образом составляют около 5 миллиардов долларов. Санкции. Россия объявлена самой серьезной прямой угрозой в новой стратегической концепции НАТО. Россию решили покинуть. Whirlpool Corporation, компания, которая владеет брендами Indesit и Hotpoint. Они производили в России почти 3 миллиона холодильников и стиральных машин в год. Производитель шин Michelin. Свою деятельность в России компания приостановила еще в марте, а сегодня заявила, что не будет ее возобновлять, передаст свой российский актив нынешнему локальному менеджменту. Финский производитель лифтов и эскалаторов Kon. Производитель алкогольных напитков Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Капитан Морган и другие. производитель смартфонов Honor приостановил поставки устройств в Россию. Американская кинокомпания Universal Pictures закрывает свой офис в России. Сотни белорусских и российских студентов технических специальностей в Чехии будут вынуждены прекратить учебу или сменить предмет. Министерство образования страны приняло решение о прекращении учебы студентов из этих стран, ссылаясь на санкции ЕС. Тем не менее, чешские университеты имеют достаточно большую академическую автономию, и решения Минобразования страны имеют только рекомендательный характер. Однако Вильдова предупредила университеты, что они рискуют потерять свой международный авторитет, если не будут соблюдать санкции. Репрессии. Московские суды составили протокол на Александра Замятина и посадили на 15 суток Михаила Лобанова. «Это они очень не хотят видеть меня на выборах, и ради этого откопали какой-то мой комментарий в Фейсбуке от 2020 года со ссылкой на ролик Леонида Волкова, который содержит, сами знаете, какую экстремистскую символику. Причем в материалах дела указано, что засели работяги-трудяги за мои соцсети 3 июня, в тот же день, когда я в делах Лобанова, то есть через несколько дней после презентации нашей муниципальной платформы «Выдвижение», написал Замятин у себя в Инстаграме. Экс-кандидат Госдумы от КПРФ, доцент МГУ Михаил Лобанов, сейчас отбывает 15 суток за разжигание ненависти к правительству и за поста с критикой отсутствия мер защиты для бедных слоев населения со стороны правительства. Александр Замятин и Михаил Лобанов – лидеры проекта «Выдвижение», основная задача которого в том, чтобы помогать независимым муниципальным депутатам на выборах в этом году. Если Замятина также признают виновным, то проект может остаться без руководителей. Также Хамовнический суд Москвы арестовал политика Илью Яшина на 15 суток за неповиновение полиции. В Санкт-Петербурге задержали хоккеиста ЦСКА Ивана Федотова за уклонение от армии. Искать 25-летнего хоккеиста начали утром 1 июня по требованию военной прокуратуры, которая посчитала игрока уклонистом. По данным Фонтанки, Федотов недавно сообщил, что больше не будет играть за клуб и планирует покинуть Россию. Федотова госпитализировали из-за обострения. После этого связь с ним прервалась, его местонахождение неизвестно. В Москве на выходе из спецприемника задержали художников Антона Малькаждарова и Дениса Мустафина. Они отбыли 15 суток ареста за акцию с баннером «Сегодня не мой день», который вывесили в День России у здания Минобороны. По словам правозащитника Арсения Левинсона, Мустафину может грозить до 30 суток ареста по статье о повторном нарушении правил проведения акций. Малькаждарову вменяют статью о нарушении порядка проведения акций. В Беларуси завершили расследование первого дела рельсовых партизан. Троим мужчинам предъявили обвинения по 4 уголовным статьям, по которым им может грозить смертная казнь. По версии следствия, в феврале 29-летний житель Светлогорска вступил в экстремистские формирования, мобилизационный план «Пиромога», от руководителей которых получил задание по выведению из строя железнодорожной инфраструктуры на территории Гомельской области. Затем он якобы также предложил вступить в преступное сообщество своим друзьям, 33 года и 51 год. Госдума в третьем чтении приняла новый законопроект об иностранных агентах. Согласно законопроекту, основанием иноагентства будет являться получение поддержки или нахождение под иностранным влиянием в иных формах. Согласно новому закону, иноагентам запретят заниматься преподавательской и просветительской деятельностью по отношению к несовершеннолетним, выступать в качестве организаторов публичного мероприятия, получать государственную финансовую поддержку, участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы. На Петербургском международном юридическом форуме выступили представители Минюста Роман Цыганов и соавторка законопроекта об иноагентах Мария Бутина. Они рассказали, что иноагентами будут признавать тех, кто просит изменить законы и противоречит госполитике. Цыганов сообщил, что НКО вносит в реестр иноагентов за непризнание Крыма, исследование проблем безнаказанности и выступление в поддержку мемориала. Суд продлил арест петербургской художницы Саши Скочеленко до 1 августа. Мы рассказывали подробнее о деле Саши и что можно сделать, чтобы ее поддержать. Силовики задержали ректора РАНХИКС и члена совета директоров «Газпрома» Владимира Мау. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. До ареста Мау допрашивали в течение 2 дней, а затем отпустили домой под подписку о неразглашении. О допросе стало известно от двух собеседников издания, близких Мау. Участницы Пусси Райот и муниципальной депутатки Люси Штейн суд заменил остаток наказания по санитарному делу на один месяц колонии общего режима. Журналистку «Рус-Ньюс» Марию Пономаренко на месяц перевели из СИЗО в психбольницу для проведения психиатрической экспертизы. ФСБ задержало новосибирского ученого Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене. Мужчину забрали из больницы. На тот момент он находился в предсмертном состоянии. Его обвинили в том, что он предоставил Китайской Народной Республике данные, содержащие государственную тайну. В 7 часов забрали больного человека, который практически при смерти и питался через трубочку в вене из частной клиники. При этом только там ему могли помочь, рассказал изданию сын Колкера. Ученый Дмитрий Колкер умер спустя 3 дня после ареста по делу о госизмене. По аналогичному обвинению задержали его коллегу Анатолия Маслова. По данным Академ.инфо, его обвиняют в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком. На школьницу из Томской области возбудили уголовное дело за сожжение российского флага. Максимальное наказание, которое ей грозит, — год колонии. Девушка подожгла триколор, который висел на автобусной остановке. По словам ее друзей, все было сделано ради шутки. На маму девушки также составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сопротивление. Транссибирская магистраль остановила свою работу из-за диверсии на путях. В Сковородинском районе Забайкалья на железной дороге 14 грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Сгибеево-Большая Омутная. Из-за этого пришлось остановить движение по всей Транссибирской магистрали. Ответственность взяли активисты движения «Останови вагоны». Семьи военных из Бурятии попросили главу республики вернуть их родственников из Украины домой. В кадре стоят около 15 женщин. Одна из них зачитывает обращение. «Мы, члены семьи военнослужащих 5-й отдельной гвардейской Тацинской краснознаменной ордена Суворова 2-й степени танковой бригады, военная часть 46-108, обращаемся к вам с просьбой. Наши родные, военнослужащие военной части 46-108, в январе 2022 года убыли с места постоянной дислокации на учения в Белоруссию. Далее, с 24 февраля 2022 года, они участвуют в специальной военной операции на территории Украины. Войсковая часть 46-108 задействована в СВО на передовых позициях фактически в течение 5 месяцев. Военнослужащие истощены морально и физически. Им требуется медицинское обследование ввиду продолжительного нахождения в тяжелых военных условиях. Просим обратить внимание, что многим военнослужащим не предоставляется отпуск более года». Выпускница Петербургского колледжа на выпускном развернула антивоенный плакат. На вручение дипломов выпускникам Петербургского колледжа технологий моделирования и управления девушка подняла на сцене плакат «Нет войне». Выступавший с поздравительной речью куратор группы, увидев плакат, сообщил, что у выпускников есть даже такое выражение своей самостоятельности. После этого он продолжил свою речь, а выпускница спустилась в зал. После акции куратор написал выпускнице в личные сообщения: «Разговор с тобой только начинается, но хочется верить, что уже без моего участия. Сообщи мне дату рождения и место проживания». Позже он также написал в учебный чат, что сделал что мог, чтобы не омрачить вручение дипломов. А теперь начали работу дознаватели. Что можно сделать? Написать письмо Денису Сердюку, которого обвиняют в поджоге Волгоградского военкомата. Написать письмо Илье Фарберу, которого обвиняют в поджогах военкомата и призывного пункта в Удмуртии. Адреса для писем и посылок будут в описании к подкасту. Распространяйте картинки, которые подготовил Пакайма Дэнс. Рассказывайте об историях радикального сопротивления. Сопротивляйтесь войне всеми доступными способами. С нежностью, бывший заливщик рассылки. Это был бывший заливщик рассылки, а также анонимный голос Докса. Держитесь.